заявил Малин. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. День воздушно-десантных войск. Боеспособна ли российская армия? Возобновление расследования уголовного дела в отношении Сергея Магнитского. Продолжение убийств гражданских активистов в Сирии. И массовые выступления за социальные права в Израиле. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск. Как всегда, группы мужчин в тельняшках и голубых беретах пытаются найти общий язык с полицией и купаются в фонтанах. А в Москве по случаю праздника прошли крестный ход и концерт. Десантников часто называют элитой российской армии. В том, что такое военная элита, при помощи экспертов и ветеранов спецподразделений разбирался мой коллега Данила Гальперович.
Для одних элитные части – это гвардия, куда берут только сыновей знати и где форма отличается особым шиком. Для других – это некие сверхлюди, которых куда ни пошли, они всех победят и все сумеют. О критериях элитности, применимых в советской и российской армиях, говорит военный обозреватель Александр Гольц.
Определение «элитные войска» – оно сугубо субъективное. Определяется прежде всего строгостью отбора в эти войска и навыками, которыми обладает военнослужащий данных войск. По определению, элитные войска не могут быть массовыми. Вот в качестве примера можно привести морскую пехоту. Для России, где существует всего несколько бригад морской пехоты, это, конечно, элитные войска. Что касается Советского Союза, безусловно, там были элитные войска. Это относилось и к вышеозначенным подразделениям разведки морской пехоты и воздушно-десантных войск, бригадам спецназначения Главного разведывательного управления.
Десантные войска в Советском Союзе считались элитными хотя бы потому, что о них было снято множество фильмов, вызывавших у многих мальчишек желание пойти проситься в ВДВ прямо сейчас. Однако главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов говорит, что настоящая элита к десанту прямого отношения не имела.
Может быть, в последнее время, в 90-е, в 2000-е годы, десантники стали питательной средой для спецназа, но на самом деле это явление новое. В советское время была большая разница между спецназом и ВДВ. И даже если офицеров спецназа и обучали в Рязанском десантном училище, но это был отдельный курс, и, в общем, была большая разница между ними даже в культуре, потому что, скажем так, среди десантников всегда культировался культ физической силы, все эти разбитые кирпичи, большие бицепсы, тельняшки, а спецназовцы всегда к этому относились несколько свысока. Туда брали людей в основном небольшого роста, достаточно хрупких, и, в общем, всегда они как-то относились к вот этому вот выставлению на показ физической мощи с некоторым, ну, не то чтобы презрением, но с улыбкой, потому что в спецназе всегда оценивался интеллект, возможность планировать какие-то дерзкие акции, а отнюдь не грубая физическая сила. И даже когда был образован так знаменитый 45-й полк, спецназовский полк, но в составе ВДВ, это, в общем, тоже явление новое, уже появившееся в российской армии.
Другого мнения придерживается Артем Шейнин, тележурналист, работающий на руководящей должности в одной из самых крупных российских телекомпаний. Артем в свое время прошел то, что называется доблестным путем советского десантника. В середине 80-х он был призван в ВДВ, попал в Афганистан, воевал в десантно-штурмовом батальоне. Такие части в советской армии назывались элитой. Сейчас Артем отдает должное романтическому флеру, которым тогда были окружены воздушно-десантные войска, и говорит, что во многом это является заслугой легендарного командующего ВДВ тех лет Василия Маргелова.
Это, между прочим, не маленькая вещь. Маргелов в этом смысле прекрасно знал, что делал. По сегодняшним меркам про Маргелова можно было бы сказать, что он был гениальный пиарщик или гениальный маркетолог, как угодно. Потому что то, что он сделал для ВДВ в этом смысле, это до сих пор играет, и в том числе на боеспособности. Кстати, еще и поэтому ВДВ – это элитные войска, потому что ВДВ и был, и все равно остался этот дух.
В вооруженных силах СССР, по мнению бывшего десантника Артема Шенина, носители голубых тельняшек и беретов были действительно элитой, в том числе и из-за того, что их присматривали заранее.
Почему можно говорить о том, что ВДВ в Советском Союзе были элитными войсками? Потому что существовала государственная, в государственном масштабе, система допризывной, доармейской подготовки людей для службы в воздушно-десантных войсках. Это была массовая практика. Большую часть людей, с которыми я потом был вместе в учебке в Фергане, я с ними познакомился, или, по крайней мере, увидел их. И еще в феврале 84 года, я призвался в апреле 84-го, а в феврале 84-го мы прыгали на аэродроме Волосово в Подмосковье, сделали по 3 прыжка.
Другой ветеран Афганистана, служивший в спецподразделении «Вымпел», бывший депутат Государственной Думы Анатолий Ермолин, пришел в свою элитную группу из погранвойск КГБ. Он говорит, что начальники, отбирая кандидатов в «Альфу» или «Вымпел», шли прежде всего в десант, морскую пехоту и погранвойска, откуда старались забрать наиболее смышленых и выносливых бойцов.
Исторически так складывалось, что спецслужбы имели возможность подбирать более качественных людей, более качественных тренеров, инструкторов и так далее. Но очень многие идеи на самом деле появлялись не в спецслужбах, а появлялись в войсках. И те же самые кадры, где берут спецслужбы, где берет кадры, или в мое время, по крайней мере, брала «Альфа», берет «Вымпел», да и сейчас берет, я знаю. Это лучшие войсковые структуры. Это в первую очередь ВДВ, погранвойска. В любом случае, вот эти самые элитные подразделения никак не могут обойтись без обычных войсковых подразделений.
Сейчас, тем не менее, десант не окружен такой славой, как во времена СССР, что, с сожалением, отмечает Артем Шенин.
Все то, что я сейчас вижу, что происходит с армией вообще, не отвечает моему представлению о том, что такое боеспособная армия вообще. Мне трудно судить о состоянии авиации и там ракетных войск стратегического назначения, но я одно понимаю точно, что за год службы вырастить нормального бойца воздушно-десантных войск нельзя. Даже если при этом он за этот год, как говорят, не будет заниматься там нарядами по кухне, хождениями на какие-то хозработы, и все равно нельзя. У меня есть достаточно большое количество людей, которых я знаю из больших городов, которые за последнее время служили в армии и призывались в воздушно-десантные войска, и я ничего не слышал про то, что существует, как в советское время, через военкоматы организованный вывоз в массовых количествах призывающихся в ВДВ на прыжки.
По улицам российских городов 2 августа ходят люди разного возраста в голубых беретах и тельняшках, кто-то с наградами, а кто-то без. Узнавая друг друга издалека, обнимаясь с криками «Слава ВДВ!» и выпивая прямо там, где их застал взрыв эмоций, они чувствуют себя принадлежащими к элитным войскам. И для многих из них это единственное элитное ощущение в жизни. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Комсомольске-на-Амуре сегодня был задержан подозреваемый в организации взрыва в детском саду, в результате которого пострадала 5-летняя девочка. Подробнее об этом позже, после сводки новостей. Спасатели сегодня обнаружили тело последней, 9-й жертвы крушения катера на Москве-реке. Избирательная комиссия Петербурга признала законным назначение выборов в 2 муниципальных округах города, где баллотируется губернатор Валентина Матвиенко. Мандат депутата любого уровня в субъекте России ей необходим, чтобы получить возможность быть избранной в Совет Федерации. Генеральная прокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела против юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, об этом также после сводки новостей. Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект. Сирийские войска продолжают штурмовать город Хама, где за последний месяц неоднократно проходили массовые выступления против режима президента страны Башара Асада. Проект резолюции, осуждающий сирийские власти, обсуждал в понедельник за закрытыми дверями Совет безопасности ООН. В афганском городе Кундуз сегодня при нападении боевиков на пансион, где часто останавливаются иностранцы, были убиты 4 сотрудников служб безопасности. В иракском городе Киркук в результате взрыва рядом с христианской церковью пострадали, по последним данным, более 20 человек. В Кировской области сотрудники машиностроительного завода «Молот» заявили о приостановке работы из-за невыплаты зарплаты. По факту убийства в Туле 5 членов семьи возбуждено уголовное дело. Тела убитых были обнаружены в понедельник в квартире жилого дома. Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» призвал мировые авиакомпании оказать содействие в доставке гуманитарной помощи населению пострадавших от засухи районов Африканского рога. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями наших экспертов, блогами наших авторов и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Генеральная прокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела, расследованного Следственным комитетом при МВД, о совершении юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским налоговых преступлений. Именно в связи с этим делом Магнитский был арестован и на протяжении многих месяцев содержался в следственных изоляторах Москвы, где и умер, прежде чем дело было передано в суд. По мнению наблюдателей, инициатива Генеральной прокуратуры связана с недавним решением властей США утвердить так называемый список Магнитского, а также с желанием защитить честь мундира, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Марина Гриднева инициативу ведомства о возобновлении уголовного дела в отношении Сергея Магнитского объясняет недавним постановлением Конституционного суда России. Он признал противоречащей Конституции практику прекращения уголовных дел в отношении умерших граждан, если их родственники добиваются завершения расследования. Сообщение, пришедшее из Генпрокуратуры, вызвало некоторое недоумение у родственников Сергея Магнитского о том, что дело о вменявшихся ему налоговых преступлениях будет возобновлено, они узнали от журналистов, говорит адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Нас никто официально не уведомлял, никаких жалоб по этому поводу мы не писали и ни о чем не просили. Соответственно, пока не будет никаких официальных к нам обращений или заявлений, мы ничего комментировать не можем.
Решение Генеральной прокуратуры о возобновлении расследования по обвинению Сергея Магнитского в налоговых преступлениях вызвало некоторое замешательство и среди юристов, поскольку из текста постановления Конституционного суда вовсе не следует, что теперь все дела, прекращенные в связи с гибелью обвиняемых, должны расследоваться заново. Говорит судья Конституционного суда в отставке, член Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Тамара Морщакова.
В постановлении КС нет возможности возбуждать или не прекращать уголовные дела в случаях смерти, если люди, которым принадлежит инициатива, требуют продолжения расследования, ничего не заявили. Они требовали совсем другого. Мать требовала медицинского исследования. Это в рамках совсем другого производства. Ей отказали. Дальше требовал сам юридический, так сказать, подозреваемый по этому делу, сама фирма «Эрмитаж» требовала, чтобы Министерство внутренних дел со своими следователями разобралось, исходя из заключения совета. И теперь все толкуют то, что это не происходит, как отказ министерства обращать внимание на заключение совета. С одной стороны, может быть, по существу это и так, но с точки зрения процедуры СК МВД не уполномочено возбуждать такие дела в отношении своих следователей. Они могли бы провести только какую-то дисциплинарную проверку или подключить службу собственной безопасности, но это речь, безусловно, не об уголовном преследовании следователей.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Правозащитники заявили, что, несмотря на отставки в Федеральной службе исполнения наказаний, настоящего расследования смерти Сергея Магнитского не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Комсомольске-на-Амуре сегодня в детском саду сработало самодельное взрывное устройство. Пострадала девочка. Взрывчатки, эквивалентной 7 граммам тротила, оказалось достаточно, чтобы нанести существенный ущерб здоровью ребенка. Происшествие квалифицировано как террористический акт, потому что следователи обнаружили на месте металлические поражающие элементы. О мотивах преступления официальных сообщений не последовало, даже после того, как предполагаемый организатор взрыва был задержан. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Родители начали приводить малышей в детский сад. Одна девочка увидела на полу веранды пакет, перевязанный подарочной лентой. Она взяла его в руки, и в этот момент произошел взрыв. Точнее, это был хлопок. Как позже установили взрывотехники, его сила составила всего 7 граммов в тротиловом эквиваленте. Но и этого хватило, чтобы ребенок получил ожоги роговицы глаз и кистей рук. Сейчас 5-летняя девочка находится в одной из больниц Комсомольска. Как сообщила замначальника отдела краевого Минздрава Наталья Романова, сначала ребенка хотели отправить в Хабаровск, но потом врачи пришли к выводу, что пока этого не требуется.
Проведено обследование, диагноз подтвердился. Был проведен консилиум специалистов города Комсомольска-на-Амуре. Лечение ребенка согласовано с директором МНТК профессором Егоровым. И показания для перевода ребенка в специализированное учреждение города Хабаровска на сегодняшний день отсутствует. По прогнозам специалистов, офтальмологов, прогноз благоприятный. И на сегодняшнее время острота зрения у ребенка не пострадало.
Персонал детских садов и загородных лагерей Хабаровского края переведен на особый режим. В учреждениях пройдут проверки. Об этом на срочно созванной пресс-конференции сообщил начальник краевого ОВД Андрей Сергеев. По его словам, это преступление квалифицировано как совершение теракта.
Безусловно, будут установлены и организаторы, и пособники, и непосредственно исполнители данного преступления. Безусловно, что если и при их задержании будет оказано с их стороны вооруженное сопротивление, они будут, безусловно, ликвидированы.
А уже ближе к вечеру стало известно, что задержан подозреваемый. Как сообщил журналистам помощник руководителя Следственного комитета края Илья Гудков, им оказался неработающий житель города.
Был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Это мужчина 1983 года рождения, житель города Комсомольск-на-Амуре. Ранее не судимы. Он уже признал факт изготовления этого взрывного устройства. В настоящее время он задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Имя подозреваемого не называется. Неизвестен пока и мотив преступления. Некоторые хабаровские блогеры уже отметили, что инцидент случился накануне визита в Хабаровск главы МВД Рашида Нургалиева. Он прибывает в краевой центр в среду. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». Экстренное заседание Совета безопасности ООН, созванное в понедельник по просьбе Германии, чтобы принять резолюцию по ситуации в Сирии, где власти продолжают силой подавлять выступления оппозиции, формально закончилось ничем. Но ужесточение режимом Башара Асада атак на оппозицию, по словам дипломатов, может вынудить Совет безопасности к действиям. У микрофона корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Четырехчасовые дискуссии членов Совета Безопасности проходили за закрытыми дверями, но заседание развивалось по образцу двухмесячной давности, когда западные столицы предложили проект резолюции с осуждением действий сирийского правительства, жестоко подавляющего выступления протеста. Тогда попытка символических действий со стороны Совета Безопасности была однозначно отвергнута Россией и Китаем, пригрозившими наложить на такую резолюцию вето. Некоторые из временных членов Совета также отказались поддержать ее. Гибель нескольких десятков человек в выходные заставила Германию и союзников вновь выложить на стол проект резолюции двухмесячной давности, в которую были внесены непринципиальные поправки. На этот раз, судя по коротким заявлениям участников закрытого совещания, настроение в зале заседаний было несколько иным. Посол Индии, председательствующий сейчас в Совете Безопасности, объявил, что, по его ощущениям, у членов Совета появляется единодушие по поводу того, что они должны определить свое отношение к происходящему в Сирии. Российский представитель в ООН Виталий Чуркин позволил себе высказаться откровеннее своих коллег. Он заявил, что существует почва для достижения согласия между членами Совета Безопасности. Резолюция с осуждением действий сирийских правительственных сил, по его словам, выглядит чрезмерной акцией. А вот заявление с призывом достижения мирного политического соглашения может быть удовлетворительным. Посол Соединенных Штатов в ООН Сьюзан Райс заявила о том, что Вашингтон предпочел бы резолюцию, но в данном случае любые акции лучше, чем ничего. Какие варианты действий остаются в такой ситуации у Соединенных Штатов? Алан Давыдов взял интервью у известного американского политолога.
Мой собеседник Роберт Фридман, политолог-востоковед из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Профессор, еще несколько месяцев назад некоторые американские политики и эксперты высказывали надежду на то, что президента Сирии Башара Асада можно убедить в необходимости выслушать требования оппозиции и начать демократические реформы в стране. Остались ли еще основания для таких надежд? Во-первых, сам я никогда не считал, что Асад-младший способен на демократические реформы, хотя многие в это поначалу верили, и даже члены Конгресса США в свое время посещали его, пытаясь привлечь его к мирному израильско-палестинскому урегулированию. Но все факты указывают на то, что Башар Асад не только унаследовал от своего отца Хафиза Асада систему единовластия, но и сохранял ее без изменений, не вступая в диалог с оппозицией и, напротив, усиливая репрессии против нее. На днях, послав танки в город Хама, Башар Асад, на мой взгляд, окончательно перешел черту, за которой нет возврата. Могут ли Соединенные Штаты что-то сделать для прекращения жестоких репрессий в Сирии? Мне кажется, что правительство Соединенных Штатов, реагируя на события в Сирии, проявило медлительность, и тому был ряд причин. Во-первых, в Вашингтоне опасались, что если Асад уйдет и к власти придет запрещенная сегодня в Сирии партия «Братья-мусульмане», то надежда на мирное урегулирование отношений Сирии с Израилем будет потеряна окончательно, в то время как фигура Башара Асада ассоциировалась с сохранением этой надежды. Но критики этого тезиса выдвигали следующий контраргумент. Асад – ближайший союзник Ирана в ближневосточном регионе. Если суннитские силы одержат в Сирии верх, то Дамаск вряд ли станет поддерживать шиитскую группировку Хезболла в Ливане. Во-вторых, проведем параллель с развитием ситуации вокруг Ливии. США и НАТО оказались способны вмешаться во внутриливийский конфликт благодаря поддержке Лиги арабских государств и результатам голосования в Совете Безопасности ООН, в ходе которого Россия воздержалась. В вопросе Сирии мнения в Лиге арабских государств разделились, а Россия вряд ли поддержит какое-либо вмешательство, ибо в последние годы активизировала тесное военно-техническое и иное сотрудничество с Сирией. Готовы ли США действовать в одностороннем порядке против Дамаска? Боюсь, что нет. Мы продолжаем держать огромные воинские контингенты в Ираке и Афганистане, участвуем в ливийской кампании. Сейчас наши ресурсы ограничены. Что мы можем, это присоединиться к европейцам и осудить деяния правящего сирийского режима в более сильных выражениях, назвать массовой бойней то, что Асад-младший устроил в городе Хама. В воскресенье президент США Барак Обама заявил, что потрясен насилием и жестокостью, применяемыми правительством Сирии против собственного народа. Какие шаги могут последовать за этим заявлением? С практической точки зрения было бы целесообразно усилить экономическое давление на Сирию и, что немаловажно, убедить Турцию присоединиться к этому давлению. Это усилит международную изоляцию Сирии. В конечном счете, у режима Асада не останется финансовых средств на оплату жалования военнослужащим. Я приветствую заявление президента Обамы, хотя, на мой взгляд, оно должно было прозвучать еще пару месяцев назад. Как вы относитесь к призывам международных правозащитников направить запрос Совета Безопасности ООН в Международный уголовный суд в Гааге по поводу действий правящего в Сирии режима? Думаю, это было бы разумное решение, но учитывая необходимость голосования в Совете Безопасности, я почти уверен, что Россия заблокирует эту рекомендацию. Два дня назад российский МИД в своем заявлении осудил насилие в Сирии, однако в очень сбалансированном виде, возложив вину не только на правительство, но и на оппозицию, призвав обе конфликтующие стороны к переговорам. Видимо, линия России состоит в том, чтобы сохранить связи с Сирией и свои капиталовложения в этой стране, кто бы ни одержал верх в нынешнем конфликте. Так, последнее развитие событий вокруг Сирии прокомментировал Роберт Фридман, политолог из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости этого часа. Коротко. В Комсомольске-на-Амуре сегодня был задержан подозреваемый в организации взрыва в детском саду. Это 26-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за хулиганство. В результате взрыва пострадала 5-летняя девочка. Сообщается, что задержанный уже дал признательные показания. Генеральная прокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела против юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Спасатели сегодня обнаружили тело последней девятой жертвы крушения катера на Москве-реке. Частный прогулочный катер затонул в ночь на 31 июля после столкновения с баржей. На борту находились 16 человек, спаслись семеро. Избирательная комиссия Петербурга признала законным назначение выборов в двух муниципальных округах города, где баллотируется губернатор Валентина Матвиенко. Мандат депутата любого уровня в субъекте России ей необходим, чтобы получить возможность быть избранной в Совет Федерации. Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект. В афганском городе Кундуз сегодня при нападении боевиков на пансион, где часто останавливаются иностранцы, были убиты 4 сотрудников сил безопасности. Сирийская армия продолжает штурмовать оппозиционный город Хама. Италия объявила о подзыве своего посла из Сирии в этой связи. Проект резолюции, осуждающий сирийские власти, обсуждал в понедельник за закрытыми дверями Совет Безопасности ООН. Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. Главная тема этого часа, напоминаю, сегодняшний день воздушно-десантных войск в России. И разговор о том, есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части. Вот с этим вопросом, по нашей просьбе, корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова обратилась к прохожим на улицах города.
Я думаю, да, где-то они ведь должны существовать. А как же все говорят, что совершенствуется у нас военное вооружение? А то на чем будем надеяться-то, как жить дальше-то?
В основном, я думаю, что элитные части либо это какие-то спецоперации использующиеся, либо это образцово-показательные выездные типа Кремлевского полка охраны.
ВДВ, ну потому что элитные войска, спецназ.
Вот десантные войска больше никаких там так, элитные. У нас войск тоже нет. Везде все развал. Вся армия развалена, так и передайте. Я сам военный офицер, подполковник. Отслужил 31 год. Войну захватил. И такого безобразия не было. Даже при Хрущеве, когда он начал огульное сокращение, такого безобразия не было, как сейчас.
А так представьте, Россия всегда гордилась, а сейчас до того унизили Россию, что она уже войсками не гордится. И стыдно быть офицером или военным, потому что это нищие люди, униженные. И какую родину защищать? Кого защищать-то? Богатых олигархов защищать? У меня вот сын отслужил, из-за этого поплатился работой. Он бы в Москве остался, забрали в армию. Зятю также армия испортила. А что толку-то? Это кто-то им сказал за это спасибо? Никто. И муж был военный всю жизнь. 35 лет отслужил, полковник, и умер. В 60 лет его уже нет. А я вдова полковника, нищая.
Денежки нужны. Комсомолец утонул, скажем, 180 миллиардов. Самолеты рушатся, корабли тонут. Это что? Что за элита? А войсковых элитных частей, вы посмотрите, все они обросшие. Я ходил, во, с винтовкой со штыком. И кормили 600 граммов хлеба, да приварок, чумичку, щей. Чтобы создать элитные войска, нужно иметь при них все.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, есть ли в российской армии по-настоящему элитные войсковые части. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». В Государственную Думу поступил законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны. Об этом сообщает, например, «Независимая газета». Государственные органы и организации разного рода, в том числе общественные, будут получать предписания, выполнение которых станут письменно докладывать в охранное ведомство. ФСО признается, новшества направлены на расширение, структуризацию и оптимизацию мер государственной охраны. Однако эксперты уверены, что ФСО лишь перекладывает ответственность за безопасность охраняемых объектов на местные власти и гражданское общество. У микрофона моя коллега Динара Седдикова.
Автором документа о расширении полномочий Федеральной службы охраны стало само ведомство. Поправки служба объясняет усилением роли Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом. Смысл, видимо, такой, пишет «Независимая газета». Раз роль страны в этой борьбе возросла, то и опасность для ее лидеров увеличилась. А вслед за этим должно увеличиться и влияние спецслужб, охраняющих важные объекты. К примеру, один из пунктов нового законопроекта гласит, ФСО имеет право вносить в органы государственной власти, а также в общественные объединения, обязательно обязательное для исполнения представление об устранении причин, которые порождают угрозу безопасности охраняемых объектов. Эти предписания требуют ответа в месячный срок с перечнем принятых мер. Независимая газета уточняет, в документе не сказано, может ли гражданин или местный руководитель оспорить это предписание в суде. Издание напоминает о широком общественном резонансе, возникшем после того, как Федеральная служба безопасности попыталась выдавать предупреждение гражданам, которые вызывают беспокойство относительно их экстремистских намерений. Известно, что работа Федеральной службы охраны также окружена тайной, поэтому граждане не могут проверить, насколько обоснованы эти предписания. Где гарантия того, что правом влиять на регулирование гражданского общества не воспользуется недобросовестный сотрудник ФСО, решивший принять участие в споре хозяйствующих субъектов? Заместитель председателя Комитета Госдумы России по безопасности Геннадий Гудков уверен, что новый законопроект не сможет повысить безопасность граждан.
Но мне складывается впечатление, что мы решили превратить страну в осажденную крепость. Как говорится в анекдоте, концепция поменялась, и теперь у меня складывается впечатление, что все будут выдавать предписания ФСО и МВД о том, что нужно сделать для того, чтобы ничего не произошло. Причем это будут перестраховочные мероприятия. Самое удивительное, вот на мой взгляд, что эти мероприятия мало способствуют реальной безопасности. Сейчас поставили рамки на входах в аэропорты. Толпа скапливается на площади перед вот этим рамком, перед входом. Точно такая же толпа, точно так же, в общем-то, уязвима, к сожалению, в диверсионном террористическом отношении. Невозможно проконтролировать поток. Но любой, подходи, что хочешь, делай. Каких возможностей защитить, кроме как специальными методами, средствами, направленных на устранение и локализации источников угроз, просто не существует. Если бы там принцип разумности хотя бы был заложен.
Федеральная служба охраны настаивает на праве приостанавливать производство работ, осуществление хозяйств и иной деятельности на охраняемых объектах, пишет «Независимая». И добавляет, также Федеральная служба охраны настаивает на праве ограничивать использование земельных участков или водных объектов при проведении охранных мероприятий. Любопытный пункт законопроекта, который касается права сотрудников ФСО принимать в пользование от органов исполнительной власти России, органов местного самоуправления или просто граждан России транспортные средства и иное имущество, в том случае, если это необходимо для выполнения задач. В какой форме это будет происходить, служба охраны от подробных комментариев воздерживается. Начальник Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы безопасности Александр Рясков лишь напомнил «Независимой газете», что сегодня идет реформирование системы государственного управления в сфере обеспечения безопасности России. Более подробный комментарий он пообещал предоставить после того, как получит от газеты официальный запрос. Глава фонда «Эффективная политика» Глеб Павловский видит желание спецслужбы, обычное для ведомств, стремление заменить совершенствование своей работы созданием благоприятных условий для этой работы. С этим согласен и депутат Геннадий Гудков.
Ну, вообще нам нужно принять закон об охране, который бы увязал в систему охранных мер и государственную охрану, и охрану МВД, и частная такая разношерстица, которая сейчас в правовом поле существует, не способствует безопасности. Способствует только одному, не нужной конкуренции государственных и негосударственных структур на рынке. Коммерциализации многих государственных ведомств. Вот что происходит. При этом граждане как страдали, так и будут страдать. Действительно, во всем мире пытаются найти оптимальное сочетание свободы и безопасности. Но в России этот принцип пришел в пользу безопасности. Поэтому права граждан, они, в общем-то, по остаточному принципу. Особое внимание на то, что меры безопасности многие создают неудобства и нарушают права граждан, на это внимание никто не обращает.
Независимая газета напоминает, ранее звучали предложения, аналогичные нынешним поправкам в закон о правоохранительных службах. Например, предлагалось заставить граждан некоторых районов держать открытыми окна, чтобы было видно, чем они занимаются. Сюда же можно отнести и требования к провайдерам о доступе к каналам коммуникаций. Статья на эту тему в «Независимой газете» называется «ФСО расширяет свои полномочия». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Мировая политика». В Израиле уже вторую неделю продолжаются массовые акции социального протеста. В них участвуют студенты, молодые родители и медицинские работники. Среди требований участников – снижение цен на недвижимость и основные товары и услуги. По оценкам наблюдателей, таких масштабных демонстраций в стране не было уже несколько десятилетий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Протесты в Израиле начались с серии публикаций в экономическом издании «Глобс», в которых сообщалось, что израильтяне переплачивают как за крупное движимое и недвижимое имущество, так и за базовые продукты питания. Один из пользователей социальной сети Facebook призвал сограждан бойкотировать крупных производителей молочной продукции в Израиле. Ицек Эллеров выяснил, что творог коттедж, один из излюбленных продуктов израильтян, которые едят за завтраком практически все, в США стоит в два раза дешевле. Бойкот привел к понижению цен и открытию импорта для иностранных производителей. Но протесты не прекратились. В Тель-Авиве возник палаточный городок, в котором поселились те, кто выступает против слишком высоких цен на жилье. В течение нескольких дней палаточные городки возникли во всех крупных городах страны. В конце июля протесты вылились в так называемый «Марш на Иерусалим», когда манифестанты перекрыли подходы к резиденции премьера в столице. Полиция арестовала около 10 наиболее активных манифестантов. Эти события вынудили премьер-министра Израиля отложить свой визит в Польшу и провести экстренную пресс-конференцию, на которой он представил правительственный план решения проблемы с жильем. Несмотря на обещание, что к 2012 году в стране появится 50 тысяч новых квартир, протесты не прекратились, и к ним присоединились врачи и молодые семьи. Медики начали забастовку в знак протеста против низких зарплат и большого числа смен, которые им приходится проводить на работе. Когда их требования не были услышаны, они перешли к голодовке. Глава профсоюза медработников Леонид Эйдельман голодает уже 8 дней и отказывается прекратить голодовку до появления реального прогресса в переговорах с чиновниками из Министерства финансов. 2 августа врачи решили установить палаточный городок в Иерусалиме, прекратив работу нескольких государственных больниц. К акции врачей присоединились и медсестры. Они протестуют против чрезмерной нагрузки и намерены покидать рабочие места в случаях, когда количество пациентов значительно превышает расчетное. После студентов и врачей к протестам примкнули и молодые родители. В четверг, 28 июля, в 28 населенных пунктах Израиля состоялось шествие колясок. Тысячи родителей выступили с требованием создать систему субсидированных детских садов для детей в возрасте до 3 лет и ввести контроль над ценами базовых детских товаров. Участники протеста заявляют, что родители детей до 3 лет вынуждены, по сути, оплачивать две аренды, одновременно платить за жилье и примерно столько же за ясли для одного ребенка, поскольку государственных учреждений для детей такого возраста не существует. Организаторы шествия колясок выступили с требованием создать бесплатные ясли для детей с 3-месячного возраста, ввести возврат налогов для работающих родителей, которые вынуждены оплачивать услуги няни, а также продлить отпуск по уходу за ребенком для матерей и ввести такой же отпуск для отцов. Массовые акции протеста привели к тому, что наиболее уважаемая персона в израильской экономике, председатель Банка Израиля Стэнли Фишер, провел 1 августа специальную пресс-конференцию. На ней он подчеркнул необходимость прислушаться к требованиям среднего класса и высказался по поводу 4 основных проблем – высоких цен на жилье, общей дороговизны товаров и услуг, перекоса налоговой системы и способности правительства предоставлять услуги, необходимые населению. По предложению Фишера, в стране должно быть создано 4 специальных комиссии, каждая из которых будет анализировать определенную проблему и должна будет представить варианты ее решения. О социальных протестах в Израиле в интервью «Радио Свобода» рассуждает Зеев Фрайман, израильский экономический обозреватель телеканала RTVI.
Ситуация в Израиле с экономическим положением, она довольно странная. С одной стороны, есть очень мощный рост экономики. Израиль уже на протяжении нескольких лет является лидером по темпам роста экономики среди промышленно развитых стран мира. В то же время, с точки зрения уровня жизни, потихонечку нарастали в последние десятилетия проблемы. С ростом цен на жилье, с ростом стоимости обучения и вообще воспитания детей, с платой в университетах, с ценами на товары, на услуги и прочие вещи. В тот момент, когда ситуация в политическом аспекте стала очень и очень спокойной, фактически в течение последнего года особых проблем в политическом плане не существует. В тот момент, когда правительство фактически второй раз, но по большому счету впервые за историю государства Израиль, приняло двухлетний государственный бюджет, что сняло ежегодную нервотрепку, торговлю и скандалы, население стало понимать, что пришло время заняться не только делением на правых и левых по принципу государственной безопасности и отношений с нашими соседями, но и по принципу правого и левого подхода к экономике. Поэтому в этом отношении социальные протесты, вне всякого сомнения, вполне уместны. Более того, общественное давление на правительство всегда должно быть. При этом протест нынешний социальный в Израиле очень неоднороден. Его начали люди, цель которых никакой не социальный протест, а просто свержение нынешнего правительства, причем свержение по принципу народных волнений. В то же время в этом социальном протесте сегодня участвуют и учителя, которые говорят и давно говорят о проблемах финансирования образования, и врачи, которые говорят и давно говорят о проблемах медицины. Поэтому сегодня этот социальный протест оправдан, неоднороден, и что очень-очень хорошо, вызвал четкую, однозначную и быструю реакцию правительства. Я очень-очень надеюсь, что вот такое социальное, общественное давление разных групп на нынешнюю коалицию и на нынешнее правительство приведет, оно фактически уже и приводит, к позитивным изменениям в социальной структуре с точки зрения финансирования различных групп, с точки зрения перенаправления финансирования различных проектов.
Сказал экономический обозреватель телеканала RTVI Зеев Фрайман. По сообщениям израильских СМИ, все группы протестующих должны встретиться во вторник, чтобы приступить к формированию единого списка требований к правительству. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Комсомольске-на-Амуре сегодня был задержан подозреваемый в организации взрыва в детском саду. Это 26-летний местный житель. В результате взрыва пострадала 5-летняя девочка. Генеральная прокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела против юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского. Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны, что необходимо для предотвращения дефолта. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко зарегистрирована кандидатом на досрочных выборах в муниципальный совет округа Петровский. Ранее она сообщила о подаче документов на регистрацию также и в округе Красненькая речка. Голосование пройдет 21 августа. Суд в Москве сегодня приговорил лидера экстремистской группы «Северное братство» Олега Трошкина к 5 годам лишения свободы. НАТО направляет в Косово дополнительные войска, в частности, резервный батальон в составе 700 военнослужащих из Германии и Австралии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Москве завершился международный театральный фестиваль имени Чехова. Один из последних спектаклей его программы сделан самим фестивалем в сотрудничестве с американским театром под названием «Шестая студия». Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Спектакль называется «Городок». Участие в нем принимают две труппы – российская саунд-драма и американская «Шестая студия», рассказывает актриса Карен Тарарачи.
Мы учились в МХАТе, «Шестая студия МХАТ». Это Анатолий Миронович Смельянский нам давал разрешение использовать имя «Шестая студия». И мы поехали обратно в Америку, это было в 2005 году. Создали театр и начали в Нью-Йорке уже играть. Ну, русские пьесы обычно мы показываем и переводим это все сами. Ну и решили, что самый лучший наш путь, «Шестая студия», это, конечно, обратно в Москву приезжать и совместный проект ставить. Потому что в Америке такой проект еще, я думаю, нету.
В спектакле говорят и поют на двух языках. Музыки очень много, и дело не только в том, что поют и играют на разных инструментах, но в том, как звуки, речи, шагов, выстрелов перетекают друг в друга и друг в друге отражаются. Лейтмотивом служит песня «The House of the Rising Sun», которая звучит в самых разнообразных аранжировках и манерах – кофешантанный, джазовый, частушечный, в сопровождении балалайки или гармошки.
Thank you.
Режиссер спектакля, руководитель студии саунд-драма Владимир Панков. Он вместе с автором либретто Ириной Лычагиной сочинил музыкально-драматическое действо, основанное на двух текстах: «История одного города» Салтыкова-Щедрина и «История Нью-Йорка» Вашингтона Ирвинга.
Для нас текст – это некая отправная точка для полета фантазии наших. Понимаете, это история одного города глупого. Мы все становимся глуповцами. Что американцы, что русские, все мы глупые, когда мы начинаем воевать.
По одну сторону сцены зеленый газон, по другую – жидкая грязь, между ними – вода. Там история Нью-Йорка, здесь города глупого. Там голландцы, первые переселенцы, прекрасно одетые дамы под зонтиками и господа в котелках. Здесь обитатели среднерусской возвышенности в калошах на босу ногу, ушанках и овчинных тулупах. Там три губернатора, здесь три градоначальника. Там феминизм с патефоном, здесь вопль «Запорю». Текст Вашингтона Ирвинга и Салтыкова-Щедрина, взятые фрагментарно, друг другу не противоречат. На поверхности жизнь, конечно, разная, а в сути своей одинаково головотяпская, если понимать под этим словом самовредоносную глупость. Совершив исторический экскурс в Новую Голландию и город глупов, мы окажемся в недалеком будущем. Нет больше зеленого газона, повсеместно грязь, чистый ручеек, который разделял два берега, изгажен, и вода в нем к финалу цвета ржавчины или крови, и плывут по нему теперь уже никому не нужные каски. Одни шли на войну с Янки, другие с соседней деревней, заблудились в тумане и перебили друг друга. За апокалиптическим финалом абсурдной истории наблюдают двое ведущих действия – американский историк и русский летописец. Они же словами «Что стало с Вавилоном?» начинали спектакль. Да вот примерно то же самое и стало. Конечно, российские зрители лучше понимают сатиру Салтыкова-Щедрина, в которой что ни слово, то алмаз. Русский народ – счастливый обладатель самой неувядающей вечно зеленой литературы. Возможно, когда городок поедет в Америку, там отыщутся иные смыслы. А пока послушаем народного артиста России Валерия Гаркалина.
И я был потрясен тем, как Володя проникся болью за то, что такое вообще история нашей страны и любой страны. Как выясняется, человечество развивается по одинаковым законам. Я узнаю себя, свою историю, своей страны. Мне английская девочка, американская, рассказывает об истории, как создавался Нью-Йорк. Какое мне дело, как он создавался? А я так вижу, как создавался Глупов, который, в общем-то, не существовал в переводе. Но я стал переживать и Нью-Йорку, и Глупову. Я стал переживать миру, человечеству.
Это был Валерий Гаркалин. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Мы постоянно говорим в наших новостях, что в понедельник вечером члены Палаты представителей с подавляющим перевесом одобрили законопроект, которым предусматривается подъем долгового лимита Соединенных Штатов, что позволит предотвратить дефолт страны. Сегодня, на вторник вечер по американскому времени, назначено голосование по этому документу в Сенате. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Несмотря на большие ожидания, в понедельник законодателям удалось выполнить лишь половину программы. Надежды на то, что Конгрессу удастся одобрить компромиссный законопроект в понедельник и передать его на подпись президенту, оказались неосуществлены по одной причине. Оппозиция консервативного и либерального меньшинств в Палате представителей этому решению была столь интенсивной, что руководителям республиканцев и демократов в Палате понадобилось больше времени, чтобы убедиться, что на их стороне есть 218 голосов, необходимые для санкционирования нового законопроекта. Эта тревога стала даже причиной небольшой сенсации перед голосованием, когда неожиданно для всех в зале Палаты представителей появилась Гэбриэл Гиффордс. Тяжело раненная в голову 7 месяцев назад, все еще не способная нормально говорить, Гиффордс впервые появилась на своем рабочем месте, чтобы, как было сказано в ее заявлении, исключить шанс того, что мое отсутствие во время голосования приведет к экономическому краху. В результате 269 членов Палаты представителей проголосовали «за», 161 «против». Причем в оппозиции закону оказались более 60 республиканцев и около 90 демократов. Документом предусматривается сравнительно сложная многоступенчатая процедура снижения государственных расходов, которая начнется урезанием затрат на 900 миллиардов долларов в обмен на подъем долгового лимита на такую же сумму. Но заложенные в документе последующие сокращения бюджетного дефицита потребуют сложнейших дискуссий, переговоров между двумя партиями и, не исключено, приведут к новым принципиальным противостояниям. В рядах тех, кто проголосовал за этот законопроект, было ощущение того, что это лишь необходимый временный компромисс. Результаты голосования убедительны, заявил спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Но это лишь первый шаг в ряду многих шагов, которые нам необходимо предпринять. Сегодня можно сказать, что демократический законодательный процесс работает. Он выглядит со стороны не слишком привлекательным, но он приносит результаты. А вот как объяснила свое решение поддержать законопроект глава демократической партии, член Палаты представителей Дебби Вассерман. Мы достигли компромисс, который не вызывает восторга ни у президента, ни у моих однопартийцев, но мы сделали все, чтобы избежать дефолта. Мы сумели защитить пенсионеров, гарантировав, что они не лишатся государственного медицинского страхования, что их не заставят платить больше за свою медицинскую страховку. Мы будем способны достичь реального сокращения бюджетного дефицита. И участвуя в работе комиссии, которая определит дальнейшие пути уменьшения государственных расходов и повышения доходов, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить рост доходов в бюджет и добиться серьезного уменьшения оборонного бюджета. Я думаю, это лучшее, чего мы могли добиться в тяжелой ситуации. У несгибаемых противников компромисса из движения чаепития остаются принципиальные претензии к подобному подходу. Вот что говорит конгрессмен-республиканец Джо Уолш, проголосовавший против законопроекта. Проблема для меня заключается в следующем. Это был важный шаг, и руководство республиканской партии заслуживает поощрения. Но даже учитывая сокращение расходов на 2 триллиона долларов в ближайшие десятилетия, общие расходы страны возрастут более чем на 7 триллионов долларов. Это серьезно. Целью Вашингтона остается поиск краткосрочных соглашений. Моя точка зрения заключается в том, что нам требуется реальное решение проблемы. Голосование по этому законопроекту в Сенате назначено на полдень во вторник. Судя по сведениям из окружения лидеров обеих партий в Высшей палате Конгресса, они обеспечили необходимое число голосов для одобрения документа. Ожидается, что президент Обама подпишет его без промедления, с тем, чтобы уложиться в крайний срок для повышения долгового лимита, который выпадает на вторник.
У микрофона был мой коллега Юрий Жигалкин. Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о реакции мирового сообщества на продолжение убийств гражданских активистов в Сирии. Кроме того, вас ждет репортаж из подмосковного поселка Переделкино, где нескольким семьям известных писателей предъявлены иски о выселении. Ну и вас также ждут все наши постоянные рубрики и другие темы, например, обзор западной прессы или сетевые разговоры. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Сирия консолидирует Совет Безопасности.
Комментарии экспертов.
Экономист Руслан Гринберг. Возможен ли новый финансовый кризис?
В блогах «Свободы».
Журналист Наири Овсепян. Виновен, потому что ребенок.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».